Здравствуйте, у нас на связи сегодня молекулярный биолог, научный журналист Ирина Якутенко. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Время, в котором мы живем, если смотреть с точки зрения такого психологического воздействия, насколько это серьезно влияет на нашу способность, общечеловеческую способность адаптироваться?
Ну, в этом вопросе как бы подразумевается, что вот особенно тяжелые нынче времена, и, в принципе, раньше было лучше, и вот сейчас у нас что-то такое выдающееся, и поэтому нам надо отдельно обсудить, как это на нас влияет. Но давайте мы просто так мысленным взором в прошлое посмотрим, и мы поймем, что сейчас у нас вообще относительно неплохое время. Если мы сравним примерно с любой точкой в прошлом, мы увидим, что нам сейчас живется гораздо лучше. Даже не будем брать пещерное прошлое, да, когда мы понимаем, каково жилось людям, у которых не было одежды, не было обуви, они были вынуждены ночевать под открытым небом, в саваннах. Их постоянно атаковали хищники, они умирали от голода, потому что еду добыть было трудно, особенно в определенные сезоны. Даже можно так далеко не ходить. Можно взять какое-то менее отдаленное прошлое, и мы увидим, что болезни, голод, холод, несправедливость, постоянные войны и конфликты — это то, что сопровождает человечество на протяжении всей его истории. Поэтому сейчас ничего такого особенно выдающегося не происходит, и никаких специальных механизмов адаптации нам не нужно. Но, тем не менее, у нас есть механизмы адаптации к тому, что является нормой для нас. Нормой для человечества является жизнь в каком-то постоянном ужасном стрессе. Для человечества как вида, я имею в виду.
Но норма же, она постоянно смещается, потому что если мы говорим о таком психологическом восприятии, например, ядерной войны, то есть были периоды в истории 20 века, когда действительно вот этот ужас ядерного апокалипсиса, он появлялся, в том числе обсуждался, там, ну, после изобретения ядерной бомбы, после Хиросимы и Нагасаки, Карибский кризис, 80-е. И сейчас мы снова возвращаемся к этой, во многом, как мне кажется, иррациональной теме страха перед радиацией, перед ядерной войной. Вот этот момент психологический, он является для нас чем-то новым? Вот именно иррациональный страх перед ядерной войной. Или мы это все тоже уже переживали как-то?
Ну, во-первых, да, переживали. Duck and cover, да, вот эти ролики американские, которые предписывали детям залезать под парты, когда они увидят гриб из окна, потому что это поможет им. Не знаю, что это поможет им, но предполагалось, что они должны залезть под парты и закрыть голову руками. Это не новая история, да, во времена Карибского кризиса это было все совершенно реально. И новое здесь только, да, радиация, и то, опять же, не новое, да, мы, в общем, довольно давно смогли создать ядерные и термоядерные бомбы. Но страх перед чем-нибудь, перед уничтожением, это, я повторюсь, норма для человечества. У нас были периоды, когда в определенных частях планеты, ну, в основном на Западе, было более или менее мирное и спокойное время, когда мы не испытывали такой постоянной экзистенциальной угрозы, неважно, с какой стороны, со стороны хищников, со стороны людей с дубинками из соседнего племени, со стороны, я не знаю, татаро-монгольских полчищ, которые просто, ну, жесточайшим образом уничтожали все, что попадалось им на пути, и мужчин особенно, и женщин, детей, ну, в общем, там особо не церемонились ни с кем. Или вот теперь, да, у нас опять снова эта ядерная угроза. Но когда у нас были вот эти хорошие периоды, мы почему-то самонадеянно решили, что вот это-то и есть норма. А все остальное, это мы от нее отклоняемся, и нам надо вот как-то особенный механизм адаптации придумывать. Вот, к сожалению, норма — это вот то, как сейчас. А то, когда мы жили в свободных, хороших периодах, когда нам не надо было бояться уничтожения каждую секунду, вот это было не нормой, но мы, к сожалению, этого не поняли, и поэтому скатились обратно в норму.
А страх, он ведь имеет тенденцию притупляться. То есть если один раз сказали про ядерную войну, мы испугались, пребываем некоторое время там в оцепенении. Ну, понятно, у каждого индивидуально проявляется, но тем не менее это сильная реакция. Сказали второй раз, тоже страшно, но уже не так. Через некоторое время ты начинаешь воспринимать это как некую данность, и страх притупляется. Страх как механизм защиты, получается, притупляется. То есть мы уже менее защищены становимся перед какой-то угрозой. Я правильно понимаю?
И да, и нет. Ответ и да, и нет. Смотрите, страх — это острая реакция на что-то новое, да, на некий стимул, потому что мы не знаем, как он будет развиваться, мы не понимаем последствий, и мы реагируем страхом, потому что это максимально выгодная стратегия, да, испугаться, затаиться или убежать. бежать, или если там агрессивно столкнулись уже, да, вот с агрессией непосредственно можно напасть, то есть как-то так себя повести, чтобы минимизировать возможные риски от происходящего. Но обычно страх заставляет нас сидеть тихонечко и не высовываться, и посмотреть, что, как эта угроза будет развиваться, и как, чтобы прикинуть, как нам можно действовать для того, чтобы максимизировать свои шансы на выживание. Когда вот эта угроза действительно повторяется постоянно, мы сталкиваемся с ней часто, включаются те самые механизмы адаптации, о которых мы говорили выше. Как я уже сказала, люди постоянно жили в состоянии той или иной угрозы. Если бы мы от любой угрозы впадали бы в ступор и ничего не могли бы делать, не могли бы размножаться, искать еду, рожать детей, воспитывать детей, то мы бы как вид не выжили и не разговаривали бы сейчас с нами. Поэтому, конечно, у нас включаются при такой постоянной угрозе, которая не реализуется вот прямо сейчас в немедленном умирании, в немедленной угрозе, да, мы к ней адаптируемся, мы научаемся жить в состоянии вот этой постоянной экзистенциальной угрозы, как я сказала, это скорее норма для человечества, чем периоды благоденствия, поэтому, как это не парадоксально звучит, но на этот счет где-то в 2000-х стало появляться много работ, и сейчас это, в общем, уже, я так понимаю, принимается как консенсус, что, как ни странно, люди прекрасно приспособлены не просто приспосабливаться к разным угрозам, но и, есть такое слово thrive, да, по-английски, процветать, размножаться, радоваться жизни, воспитывать и заводить детей, потому что мы все время жили в такой ситуации, и если вот прямо сейчас нас ничего не убивает, или мы знаем, что оно может нас убить, но вот не сейчас, а через 3 часа, то у нас есть 3 часа на то, чтобы порадоваться жизни, я не знаю, там, повеселиться, вкусно поесть, а потом начать с этой угрозой как-то взаимодействовать. Поэтому, да, конечно, но это не то, что это дезадаптационный механизм, нет, это как раз адаптационный механизм. Хотя он может сыграть против нас, если мы привыкли к этой угрозе, а она вдруг взяла и увеличилась в масштабе. И вот убила нас. А мы привыкли, что она так, ну, немножко нас поддавливает, но не убивает. Такое возможно. Но у нас нет идеальных биологических механизмов. Наши механизмы всегда подстраиваются под текущую ситуацию. Пока работает, отлично. Значит, те, у кого эти механизмы включились, выживают. Когда перестало работать, значит, выживать будет кто-то другой, с другим механизмом.
Здесь происходит некое взаимодействие сознания и подсознания. То есть в период острой фазы мы держим страх в сознании, в период такого некого притупление, оно переходит уже на уровень подсознания, когда мы не до конца это осознаем, но это где-то все равно присутствует у нас в голове. Или все-таки это не совсем верно?
Ну да, вообще сознание и подсознание — это такая не очень научная дихотомия, не очень научное противостояние. У нас есть то, что мы действительно осознаем нашей префронтальной корой, можем разумно осмыслить, спланировать, проанализировать, а есть реакции, эмпирики различные, которые мы не успеваем даже понять, что мы что-то решили, а мы на самом деле уже что-то решили. Ну, можно называть это подсознанием, можно называть это эвристиками, да, как называл, например, Канеман и Тверски, которые, да, нейроэкономисты, которые, в общем, пионеры были вот в этой области, того, как наши реакции, обусловленные не сознательным расчетом, а какими-то другими механизмами принятия решений, по аналогии, там, больше-меньше, вот какими-то такими более простыми, они включаются задолго до того, как мы успеваем это все проанализировать. И на самом деле любая новая информация сначала проходит через вот тот процессор, который не сознание, а анализ, на бумажке записать варианты и сравнить их, а вот эти быстрые реакции, которые выручали нас миллионы лет, наших предков, что вот лучше так среагировать, вот больше лучше, чем меньше, да, поэтому надо брать больше. Или сейчас лучше, чем отложено, да, то есть когда известные эксперименты, да, когда людям предлагается некая сумма денег сейчас или большая сумма денег спустя какое-то время, ну, абсолютно понятно, что логично соглашаться на большую сумму через какое-то время, да, потому что это выгоднее со всех сторон. Но нет, значительный процент людей всегда соглашается на сумму прямо сейчас, потому что у них включается вот это, что доступное, оно предпочтительнее, чем... Будет там в будущем побольше или не будет, это еще никто не знает, а вот прямо сейчас я хочу схватить то, что мне, до чего я могу добраться. Вот, ну, это пример такой эвристики, которая у нас в голове срабатывает. Когнитивные искажения из той же серии. Поэтому вот скорее это, да, можно обозначить, да, вот этим словом подсознание, которое ученые не очень любят, потому что оно ненаучное. Но, конечно, когда мы привыкаем к какой-то угрозе, мы перестаем ее замечать и скорее реагируем вот тем нашим, да, древним процессором, который не задействует нашу машину думания вот такого сознательного. Вот я сажусь и думаю, что мне делать с угрозой ядерного взрыва? Надо ли мне, я не знаю, там, копать себе бомбоубежище? Мы же так не думаем. Мы просто как-то живем или вытесняем ее на периферию сознания, или наоборот, начинаем там запасать или переезжаем. То есть мы как-то, как бы, она становится у нас фоном. эта угроза, и мы уже действуем, исходя из того, какую окраску приобретает этот фон. То есть кто-то начинает тревожиться ужасно и впадать в какие-то уже депрессивные состояния, а кто-то, наоборот, считает, что ну, угроза не реализуется, и можно просто ее выкинуть и не обращать на нее внимания. В принципе, вторая стратегия более адаптивна.
Получается, что это вопрос тактики и стратегии, по большому счету, если мы упрощаем. То есть тактическое решение «бери сейчас», а стратегическое решение «подожди, может быть, получишь больше».
Да, но проблема в том, что у нас огромный фактор неопределенности и неизвестности. И если бы мы... Одно дело, когда ты в лаборатории, точно знаешь, что через 2 недели ты придешь, и тебе дадут твою большую сумму денег. Тогда, конечно, нерационально соглашаться на меньшую сумму денег сейчас. А в жизни ты никогда не знаешь, дадут или не дадут. Поэтому, как раз именно поэтому у нас так сильны вот эти байсы в сторону доступных благ, что вот схвати сейчас, а что будет потом, это неважно, потому что никогда жизнь не давала гарантии, что потом вообще что-нибудь будет. Отсюда, собственно, там все проблемы человечества многие, что люди не могут там бросить курить, не могут начать вести здоровый образ жизни, не могут откладывать деньги, потому что у нас очень сильна вот эта эвристика. Доступное, оно всегда предпочтительнее, чем то, что в будущем, потому что будет ли оно еще это будущее? Большой вопрос.
Получается, что тогда биология противостоит желанию идти на риск. То есть риск — это та самая угроза. То есть вот я так понимаю, что как, почему человек идет на риск? То есть он, грубо говоря, выходит за рамки своего биологического некого такого концепта в этом смысле?
Ну нет, тут надо смотреть в каждой конкретной ситуации. В некоторых ситуациях идти на риск является более правильной стратегией. Особенно, когда она подогревается эмоционально, да, когда наш вот этот вот древний процессор, да, лимбическая система помогает нам, он что делает? Она дает нам некий эмоциональный фон, и мы начинаем воспринимать, например, опасность как меньшую опасность или, наоборот, как большую опасность. Ну, условно, пропаганда на это работает. Можно представить один и тот же факт как более или менее пугающий и создать соответствующий эмоциональный фон. Если мы создадим там образ врага, да, что вот обычный человек, а мы расскажем, что это ужасный убийца. Собственно, многократные эксперименты такие проводились, когда людям показывали фотографию, и одной группе рассказывали, что это ужасный там убийца-преступник, который сидит там за изнасилование, убийство детей и так далее, а другой про ту же самую фотографию рассказывали, что это вот такой уважаемый профессор, преподает историю, значит, семьянин и все такое. А потом просили описать, как вы думаете, ну, характер этого человека по фотографии. Ну, вы можете догадаться, какие разные результаты были по одной и той же фотографии, что там одним он казался пугающим, у него был какой-то пронзительный взор, ну и, в общем, мурашки по коже, а другие, наоборот, какой он добродушный, вот как глаза искрятся там чем-нибудь лучистым. Ну, в общем, нам кажется, что мы объективно оцениваем, на самом деле просто правильно заданный эмоциональный фон определяет то, как мы принимаем решение. То же самое с риском. Если вот этот наш быстрый компьютер, да, пришел к выводу, что риск, если мы не будем рисковать, то вероятность полного провала высока, то мы будем рисковать. То есть, условно, да, загнали в угол, и ты понимаешь, что если ты сейчас не предпримешь агрессивное действие, то, ну, точно умрешь. А если то же самое подать, что это не мы не в углу, нет, и все хорошо, мы же не знаем всех обстоятельств, мы вынуждены верить, да, той информации, которую получаем, то человек не будет рисковать. Поэтому тут нет противоречия, надо смотреть каждый по ситуации. И грамотно используя вот этот наш второй процессор, который окрашивает ту или иное событие в определенный эмоциональный фон, можно очень здорово влиять на поведение отдельных людей и целых больших групп населения. Потому что один и тот же факт может восприниматься как нечто диаметрально противоположное. Соответственно, реакции будут разные. То есть вот эти все стратегии... У нас вообще проблема у людей из-за того, что наша базовая биология столкнулась с тем, что мы насоздавали нашей префронтальной корой очень сложный мир. И научились, как бы это метасознание называется, что мы научились понимать, как работает наш мозг, и эксплуатировать эти механизмы. И нам очень трудно. Если кто-то грамотно эти механизмы эксплуатирует, мы подчиняемся им, потому что так работает наш компьютер. Но из-за нашей способности понять эти механизмы и их использовать, можно манипулировать в очень широких пределах, большими массами людей.
Ну, у нас же очень субъективное восприятие, в том числе и самих себя, и своего прошлого, аберрация памяти. То, что мы помним, и когда мы помним какие-то моменты, и понятно, что мы не можем включить свой мозг и сделать точную фотокарточку из какого-то дня, который мы пережили. То есть это все равно на уровне ощущений, как правило. Почему это так устроено? Почему у нас накладываются некие воспоминания, которые я... Просто вот проводил такой мысленный эксперимент. Если, допустим, поместить меня в тот день, в том году, скорее всего, то, что я об этом не помню, не совпадет с тем, что я увижу. Ну, такая мысль у меня возникает. Это тоже специально задумано? Вот эта аберрация памяти?
Ну, как задумано, да, не было такой эволюции, которая села за стол и что-то там придумала. Да, но можно, для упрощения, да, можно так говорить, просто отбирались, да, живые существа, которые вот так, у них работал мозг, и это оказывалось выгодно на временном отрезке в несколько поколений, и поэтому оно закреплялось. Да, конечно, мы создали компьютер, мы вообще думаем про память, ну, как бы ориентируясь на компьютер, да, который мы создали, и они работают совсем по-другому. Смысл компьютера, да, в том, чтобы он точно сохранял вот фактически точную информацию, чтобы мы могли в любой момент написать там Google, скажи мне там что-нибудь, я не знаю, какова высота Эвереста, и он тебе выдает точную фактическую информацию. Нам это нужно для того, чтобы нашей префронтальной корой, да, создавать какие-то новые штуки, ракеты строить. Нам нужно точно знать, да, когда мы строим ракеты, точные параметры. Вот, то есть нам нужна фактически точная информация. Нам, как биологическим существам, которые в условных пещерах жили, такого для нашей памяти это было не нужно. В нашей памяти хранилась информация, которая увеличивала наши шансы на выживание и размножение. И это вовсе не должна быть фактически точной информацией. Вот возьмем, раз мы говорим, да, про ужасные события, детскую травму. Если бы мы все помнили в детстве, как я говорила, мир был жесток, да, и всегда был жесток. Это сейчас мы вот были относительно коротком периоде благополучия, на самом деле сейчас еще остаемся. Это нам кажется, что нам очень плохо, на самом деле по сравнению с прошлым нам вообще отлично. Когда умирали, да, родители, умирали братья и сестры, у тебя на глазах. Детство было травматичным. Если бы мы, все дети, помнили бы совершенно в деталях, да, как растерзали вашу мать у вас на глазах, то функциональные взрослые плохо вырастают при таких травматических, ежедневно повторяющихся воспоминаниях. Поэтому мы забываем, если здоровая реакция психики, да, это адаптация. Мы эту травму как бы переживаем, и после этого забываем и живем дальше. И правильно вот такие события убирать из памяти, делать их менее значимыми, менее точными, потому что иначе ты не сможешь нормально функционировать. То есть цель природы, если мы представим, да, что она у нас, так сказать, целью какой-то обладает, как я уже говорю, у нас нету творца, да, у нас есть просто механизм отбора, но вот для простоты будем говорить. Цель природы — сделать максимально функциональных особей, которые должны дожить до момента, когда они станут половозрелыми, размножиться и своих собственных детей воспитать. Вот это тогда успех, да, то есть недостаточно просто наплодить детей, важно, чтобы ваши дети тоже завели потомство. Вот тогда можно сказать, что, ну вот, да, с некоторой вероятностью вы свою эволюционную цель достигли, что ваши дети тоже завели потомство, значит, все, ваши гены продвинулись на одно поколение вперед. Вот это цель эволюции. Соответственно, травматические, фактологически точные воспоминания детства нам не нужны, мы их убираем. С другой стороны, нам нужно все время адаптироваться к ситуации. Вот если ты помнишь что-то, что произошло, а потом произошло что-то более значимое, то у нас есть тоже операция памяти, что у нас на воспоминания о прошлом накладываются воспоминания о более недавних событиях, и они изменяют наши воспоминания о прошлом. То есть каждый раз, когда я вспоминаю то, что было в прошлом, я на самом деле перезаписываю. То есть, как в компьютере, да, я извлекаю файл, вот у меня файлы на компьютере, я достаю, читаю, и если я его не изменяю, не пишу что-нибудь новое, то он сохраняется в том же виде, в каком он был, когда я его туда записала. Не так с нашей головой. Каждый раз, когда мы достаем воспоминания, оно перезаписывается. И, например, есть такая техника, да, в психотерапии, когда есть травмирующие воспоминания, с психотерапевтом они достаются и каждый раз вспоминаются, но немножко по-другому. То есть немножко с другим окрасом, да, чуть, ну, более позитивно, для того, чтобы можно было уменьшить остроту этого воспоминания. И так постепенно, за какое-то количество сессий, человек забывает вот это то свое первое яркое, там, ужасное травматическое впечатление, оно становится каким-то более приемлемым, он может к нему адаптироваться и жить дальше. То есть такой метод работы памяти был более адаптивен для того, чтобы мы могли быть функциональными особями. Нам для этого не нужно помнить все точно, как было. Нам для этого нужно продолжать функционировать, несмотря на все то плохое, что было с нами, потому что только такие выживали и оставляли потомство. Ну, точнее, с большей вероятностью выживали и оставляли потомство. И об этом важно помнить, и когда мы изобрели вот эту настоящую память, да, которая сохранит фактические вещи, это тоже вот как бы... Ну, многие люди не могут это принять, да, известно, врет как очевидец. То человек уверен, что он помнил вот так. Ты ему показываешь видео, где все по-другому, у него страшный конфликт происходит, потому что у него в голове совершенно другой образ этого события сохранился, тот, который позволяет ему быть функциональным. А мы ему хоп и предъявляем, как оно было на самом деле. Вот к этому нас природа не готовила. В пещерах таких компьютеров не было, и поэтому часто такие случаются у людей, там, просто мелдауны, когда их сталкиваешь с настоящей реальностью, а не с той, которую они помнят.
А пропаганда, когда она создает некий образ, например, СССР, то есть это игра на молодости, то есть те люди, которые тогда были молодыми, обладают определенными воспоминаниями. В конце концов, там рецепторы вкуса, да, работали по-другому. Я помню мороженое, лимонное мороженое из своего советского детства, которое казалось мне тогда невероятно вкусным. Я бы потом попробовал, ничего особенного в нем нет. Ну, то есть аналогичный вкус, но тогда это воспринималось совершенно по-другому, как, собственно, многие вещи в детстве, в подростковом возрасте воспоминаются несколько острее. Вот пропаганде удается вот это, в этом убедить, скажем, там, часть аудитории, которая убеждается.
В частности, пропаганда, конечно, тоже здорово продвинулась вперед с момента, когда мы стали неплохо понимать, как работает наш мозг, вот эти вот его эвристики, вот этот его... Как он функционирует, да, его модус операнди, не как компьютер, а по-другому. И да, создание образа условно-небесного СССР, да, погоди, посмотрите, там вот такой небесный СССР, его не существовало никогда такого в реальности. Чистенький такой, ну, прекрасный. Вот как раз, мы не помним, как оно было на самом деле. Те, кто постарше, плохое, это адаптивно забывается, оно не может быть острым, мы уже обсудили, если мы постоянно будем... Есть люди, у которых не такие... Все люди разные, да, и адаптация работает у всех в разной степени. И есть люди, у которых вот эта адаптация не происходит, и они помнят плохое, но вот как вчера, оно даже может острее становиться от постоянного вспоминания, это не адаптивно, да, им плохо живется, они не функциональны. Пропаганда, как обычно, мы забываем плохое, вспоминаем хорошее только, и пропаганда как раз, конечно, усиливает вот все то хорошее, что мы вспоминаем, а мы перезаписываем каждый раз. Вот мы смотрим какой-нибудь фильм, не знаю, ну, условно, «Кубанские казаки», да, тоже опять тоже небесный СССР, значит, мы смотрим, и как бы мы вроде понимаем, что было не так, но неосознанно мы немножко перезаписываем наши воспоминания о том СССР, и он нам все более чудесным кажется и волшебным, хотя в реальности никогда такого не было. И это, кстати, не случайно. Вот это перезаписывание прошлого — это один из механизмов... так сказать, массовой адаптации к травмирующим событиям, потому что травма происходит ведь не только с нами, как индивидуумами, но и с целыми общностями и народами. Как я говорю, это довольно активно развивающаяся область. Что происходит, как общество справляются с травмирующими событиями в своем прошлом? И перезаписывание памяти, коллективное перезаписывание прошлого — это один из механизмов пережить это травмирующее событие. Потому что крайне сложно жить с осознанием, что вот что-то плохое произошло, ни почему. Ну, просто тебе не повезло. Просто вот твой народ оказался вот под колесом истории. Она поехала дальше и вообще не заметила. Там твоя маленькая страна, ну, как бы, или большая страна. И все, она покатилась дальше, и это было нужно ни зачем. Вы страдали ни почему. Это были вот просто какие-то разборки людей, имеющих власть. Куча людей погибла, твои родственники погибли, я не знаю, ты там остался без ноги, ни почему. У этого нет никакого смысла. С такой жизнью, с таким осознанием существовать, это крайне трудно. То есть я не думаю, что есть много людей вообще на планете, которые могут вот это все осознавать и быть функциональными. А тем более это не могут делать общество. Это совершенно точно иллюзия. Поэтому всегда происходит то или иное конструирование прошлого. Оно может быть не могу сказать адаптивным, и то, и другое адаптивно, но, скажем так, одно ведет к возможному исправлению этого всего и выходу на какой-то новый уровень, а другое — к погрязанию в прошлом. С одной стороны, мы можем... там, признать вину, ну, например, да, возьмем Вторую мировую войну, да, там удалось, никто не знает точно почему, то есть работы про это пишутся огромное количество, почему удалось сделать так, что коллективно немцы признали вину, переработали и смогли двинуться дальше. Но гораздо более простой путь адаптации — это сказать, что мы не виноваты ни в чем. Травматические события, войну, там, которую мы развязали, это нормально, это была справедливая война. Все, мы там, нас обижали, а мы отстаивали свое. И за счет вот этого чувства, что мы восстанавливали справедливость, общности со своими, которые против врагов, да, очень мощный прием пропаганды, да, создавать вот эту внутреннюю общность против внешних врагов, люди могут адаптироваться и пережить травмирующие события, но вот этот второй путь, конечно, повышает вероятность того, что новые травмирующие события для обществ могут повторяться, потому что общество коллективно перезаписало свою память и пребывает в ситуации, ну, обиженных, да, по-хорошему, да, а в такой ситуации, конечно, очень просто направить свой гнев на кого-то, что я так плохо живу, не потому что я плохо что-то делал, а потому что это нас все обижают, давайте-ка мы снова попробуем повторить это. Это вот описано тоже в научных работах, что и такой путь есть, как вот это коллективное конструирование прошлого, то есть не только индивидуумы перезаписывают свое прошлое для того, чтобы сохранять функциональность и двигаться дальше. Да, вот произошла травма, страна, я не знаю, обездолена, кругом руины, но тебе надо жить дальше, тебе надо рожать детей, тебе надо радоваться, потому что если ты впадешь в депрессию, ты опять нефункциональная особь. Ты не можешь выращивать детей, если ты лежишь в уголке и не можешь работать. Поэтому нам нужно вернуть себе функциональность. И есть вот разные пути. они все в моменте возвращают функциональность. Но одни, если посмотреть в будущее, ведут нас куда-то на новый уровень, где будет меньше вероятность новых травматических событий, а другие вот в эту порочную спираль вводят целые общества иногда. То есть в моменте они остаются функциональными, несмотря на какие-то ужасные события. Но в будущем это увеличивает риск повторения еще более ужасных, возможно, событий.
А вот элемент подчинения. У меня просто две книги, я их покажу. Это «Мобилизованная нация» Николаса Старгарта про нацистскую Германию, то, как это формировалось. И «ГУЛАГ» Энн Эпплбаум. Тоже большое исследование по поводу сталинских лагерей. Казалось, две разные истории. Это... когда многие даже шли добровольные, многие поддались вот этой пропагандистской истории Адольфа Гитлера, с радостью воспринимали страшные события, там вот, не знаю, начало войны, захвата территории, еврейский вопрос и так далее. И потом многие были очень разочарованы. И история про ГУЛАГ, когда людей насильно, без всякой и какой-то романтической составляющей, просто отправляли в эти лагеря смерти. И что есть и там, и там? Это история такого тотального подчинения, когда, например, идет колонна заключенных, их может быть 200, 300, 400 человек, и всего 3-4 охранника могут контролировать эту колонну. Там, и люди ничего не делают. Также история с мобилизацией, когда люди идут на убой, на войне, не пытаясь каким-то образом себя противопоставить, в общем, не превосходящую их по масштабе системе. Вот в этом такая особенность тоталитарного подчинения. Это тоже адаптация? Ведь это противоречит выживанию. То есть люди в каком-то смысле сами себя обрекают на смерть.
Это то, про что я говорю. Про то, что мы, как живые существа, развивались как вот, да, машины для обеспечения функциональности и воспроизведения. Но мы не можем предсказывать будущее. Да, будущее не определено. Поэтому все, что мы можем, и все, что является правильным с точки зрения нас, как биологических машин, это адаптация вот к какому-то обозримому горизонту событий, да, ну, вот, который мы можем хоть как-то прогнозировать. Мы не можем прогнозировать, что там будет там, через несколько лет. Поэтому бессмысленно развивать с точки зрения биологии, да, эволюции, и невозможно развить адаптационные механизмы, которые бы вот нам in the long run, что говорится, что, как говорится, да, нам бы помогали выживать. Биологические системы всегда приспособлены вот к ближайшему горизонту событий. Всегда исходят из того, как если мы говорим, берем чистую биологию, что максимально выгодно вот прямо сейчас сделать. Но, естественно, это не всегда получается, да, ну, как бы мир сложный, и у нас есть ситуации, да, ну, вот опять, да, простая зависимость, да, что если ты постоянно будешь там есть шоколадки, то как бы рано или поздно, да, ты станешь настолько уже тяжелым, что, ну, умрешь от разных заболеваний, связанных с лишним весом. Но в каждый раз в моменте ты съедаешь шоколадку, потому что съесть шоколадку приятнее, чем не съесть, да, или зависимость, или потратить деньги приятнее, чем их отложить на счет. То есть понятно, что нам нужно дальнее планирование. И биологические системы, у них есть разные хитрые способы обходить вот этот вот наш узкий горизонт планирования, ну, например, у насекомых. Мы наблюдаем вот эту стратегию альтруизма, да, выраженную, когда большая часть колонии не размножается, то есть не выполняет свои основные биологические функции ради того, чтобы дети королевской пары могли бы выживать. То есть это вот такой обход. Каждый муравей по-прежнему все равно хочет, ну, его биологические инстинкты, да, толкают, размножиться. И там есть читеры. То есть есть те, которые так пытаются обходить вот эти механизмы. Там есть разные биологические, какую еду едят муравьи, там это определяет, то будут они размножаться или нет. Есть читеры, которые все время, да, случайно или как-то еще обходят это, но другие муравьи, если их обнаруживают, их жестоко убивают. Потому что для выживания колонии, там, муравьев, пчел, термитов, да, любых других коллективных насекомых, нам нужно вот это долгосрочное планирование, которое выше, чем интересы каждого отдельного человека. То есть, ну вот мы видим, да, обход этой прямой биологии. В случае с людьми все еще сложнее. Мы создали такой сложный мир, который, ну вот уж совсем часто противоречит нашей базовой биологии, и поэтому, да, нам очень трудно. Поэтому вот в моменте, когда идет колонна заключенных, и они видят человека с автоматом, они понимают, что если они все сейчас, да, побегут, то они, конечно, их завалят, ну, просто возьмут числом. Но они также очень хорошо понимают, что кого-то убьют. Да, кто первый побежит, да, тот будет убит очередью из автомата. И тут дальше дилемма заключенного классическая работает, что, ну, никто не хочет умереть, все думают, что вот, может, кто-то другой побежит, а я останусь, да, и все выгоды заберу, и никто в итоге не бежит. То есть тут мы видим, как вот эта система, наш сложный мир, который мы префронтальной корой нашей создали, обходит нашу базовую биологию. То есть мы пытаемся сделать лучше, исходя из нашей базовой биологии, сохранить свою жизнь в моменте. Да, если я сейчас побегу на автомат, то я, скорее всего, умру. Но зато все остальные заключенные, может быть, освободятся и получат счастливую жизнь. Но что-то никто не готов массово жертвовать своими жизнями ради того, чтобы твои товарищи получили свободу. Это можно организовать, опять же, воздействие, да, пропаганда, да, когда, например, в бой политруки, да, они же, солдат, всегда как бы приводят в нужное эмоциональное состояние для того, чтобы вот этот животный страх краткосрочного планирования сохранить свою жизнь, преодолеть. Как раз они рассказывают про врага, который там кого-нибудь убивает, насилует детей, там, женщин, чтобы привести солдат в нужное психологическое состояние, эмоциональное, в первую очередь, чтобы они вот это краткосрочное планирование как бы презрели, потому что у них их распирают эмоции ненависти, и побежали бы в атаку. Командиры прекрасно знают, что, да, значительная часть людей будет убита, но только так можно победить, только за счет жертв. Вот так вот просто в спокойном состоянии никто не готов собой жертвовать. Для этого нужно подключить другие наши биологические механизмы, которые помогут обойти это краткосрочное планирование. Поэтому да, в сложном мире мы все время сталкиваемся с этой проблемой, что наша биология, заточенная на довольно примитивный мир прошлого, жестокий, но примитивный, с краткосрочным планированием, все время приходит в противоречие со сложным миром, и мы должны, так как мы уже умеем, мы много знаем про то, как работает наш мозг, думать. А вот это решение, которое я сейчас принимаю, оно реально выгодно? Или это вот моя примитивная краткосрочная биология? Или все-таки надо сделать по-другому и, может быть, рискнуть или принести какую-то жертву, потому что я понимаю, что в долгосрочной перспективе мои вроде бы разумные решения на каждом маленьком шаге приводят к катастрофе.
А стресс, то, что сформулировал Ганс Илье, если не ошибаюсь, в 1936 году, у него было там несколько как раз видов, позитивный стресс, отрицательный стресс, это производное от страха, вот от нашей жизни в состоянии угрозы, или это что-то другое совершенно? И вообще, насколько, ну, мы корректно употребляем слово стресс, когда говорим о том, что, ну, не знаю, у меня сегодня испортилось настроение, что-то на работе, я переживаю стресс. То есть это уместно?
Ну, последнее, конечно, некорректно, да. Последнее, у нас все время стресс, еще депрессия, да. Это очень слишком сильные слова. Стресс, что это такое? Стресс – это реакция физиологическая на внезапное и потенциально опасное изменение окружающей среды. Это так, если смотреть с биологической точки зрения на определение стресса. Потому что в стрессе у нас меняется все. У нас меняется гормональный фон, у нас меняется наш фокус внимания. В стрессе все внимание направлено на источник стресса. С физиологической точки зрения у нас там отливает кровь от желудочно-кишечного тракта, приливает к скелетной мускулатуре, у нас начинает биться сердце, у нас адреналин выделяется в большом количестве, чтобы усилить нашу реакцию, фокус внимания, чтобы сохранялся лучше. То есть мы приходим в такое определенное физиологическое состояние, так сказать, все ручки выкручиваются на максимум. Вот реакции на какие-то события внешние, для того, чтобы мы могли максимально быстро среагировать и, может быть, даже выйти, да, за пределы наших средних возможностей. Ну, условно, когда там вы убегаете от собаки или от кого-нибудь, люди там через заборы высокие перепрыгивают, с огромной скоростью начинают бегать. В обычном состоянии они не могут так сделать, ну, потому что мы себя жалеем, мы бережем там себя от травмы, мы так не можем. В стрессе отключается префронтальная кора, бразды правления отдаются вот этому нашему, да, древнему компьютеру лимбической системе, потому что в стрессе важно как можно быстрее беги, замри, да, убежать, проявить агрессию, убить и тоже убежать, или, наоборот, замереть, но вот держать фокус внимания, значит, на опасности, и в случае чего там, ну, например, убежать тоже, когда он отвернется, да, там маньяк условно ходит, или там террорист, вы должны его, значит, следить за ним и убежать. Поэтому стресс — это просто вот этот особый модус функционирования нашей биологической системы, который позволяет нам делать больше, чем мы в спокойном состоянии можем делать. Как краткосрочная реакция на вот это потенциально опасное изменение окружающей среды, оно, кстати, может быть положительным, да, там очень большая радость, это, в общем-то, тоже опасно, да, в принципе, может быть, потому что это что-то слишком, что-то гораздо больше, чем наши обычные сигналы, поэтому надо быть настороженным, и на всякий случай, как бы, по радости тоже можно глупостей наделать очень много, поэтому вот реакция на и плюс, и минус, и положительный, и отрицательный стресс, это в любом случае стресс, это особое такое физиологическое состояние, которое позволяет нам реагировать быстрее, сильнее, резче, чем в нашем обычном состоянии. Когда он, ну, краткосрочный, случился, ты убежал от тигра, ну, потом все, сидишь в пещере, отдыхаешь. Это окей. Это помогает тебе выжить. Но если стресс, настоящий стресс, вот, то есть вот этот с повышенным уровнем кортизола и всеми прочими маркерами стресса сохраняется длительное время, он подтачивает наше здоровье. Потому что выкрученные ручки, это не очень хорошо. Мы можем короткое время пофункционировать на повышенных оборотах, но если мы постоянно со всеми выкрученными на максимум ручки работаем, то все начнет сыпаться. И желудочно-кишечный тракт, и сердце, и многие-многие другие неприятности, которые связаны с тем, что это ненормальный наш режим функционирования. Поэтому стресс — это механизм ответа на потенциально опасные изменения окружающей среды. Как кратковременная реакция, он работает хорошо. Если он сохраняется постоянно, то он нас подтачивает наше здоровье. Поэтому постоянно находиться в состоянии стресса – очень плохая идея.
Вопрос про Владимира Путина и про руки. Обратили ли вы внимание на то, как он говорил об орешнике и почему у него не двигались руки? То есть можно ли это объяснить с точки зрения биологии, или это, в общем, к специалистам?
Ну, мне кажется, тут стоит вспоминать, да, Виктора Пелевина. Мне кажется, что это точно не к биологу вопрос, потому что как это было сделано, что это может говорить. Но уж точно совершенно, как биолог, я могу сказать, что не стоит из каких-то глубинных смыслов искать вот в том там, дергается ли там нога кадавра или нет, да, вспоминая понедельник, начинается в субботу. Там то, что нам показывают, ту картинку, которую мы видим в телевизоре, надо быть довольно наивным человеком в современном мире, чтобы вот что-то пытаться выискивать в той картинке, которую нам подают из телевизора, потому что это хорошо отобранная как подборка фактов, которая служит там какой-то определенной цели, или это просто заглушка, да, какая-то, или какие-то еще были там мысли у тех, кто это делал. Поэтому, мне кажется, в принципе, довольно наивно анализировать вот эту картинку, которую вы там пережеванную, отобранную специальным образом по вам неизвестным, с вами, вы не знаете, какие цели преследовали люди, которые так отбирали эту картинку, что-то там пытаться выискивать и предсказывать. Это точно абсолютно пустое занятие, но это нормально. Когда мы не можем повлиять на ситуацию по-настоящему, мы начинаем заниматься замещающей активностью, чем-то. Нам очень не нравится ситуация, когда мы не можем повлиять на реально происходящие события. То есть мы оказываемся в ситуации неопределенности. Посмотрите на историю человечества. У нас очень рано в истории человечества появились всякие боги, да, какие-то сверхъестественные сущности, которых можно было пытаться как-то задобрить, да, попросить дождь, попросить, чтобы там урожай был в этом году, чтобы саранчи не было нашествия. Там. И все думали, как задобрить? Ну, козла там в жертву принести, а может быть, девственницу, а может быть, еще что-то. То есть мы пытались влиять на большие события, на которые у нас вообще-то нет влияния. Но нам ужасно неприятно осознавать, что мы не можем повлиять на большие события. Мы очень плохо себя чувствуем. Мы вот сталкиваемся тогда с той реальностью, о которой я говорила, что мы, ну, песчинки, да, наши решения мало на что влияют. Максимум, что мы можем, это как-то вот свой маленький вот этот квадратик, да, влиять. И то не обязательно, да, ты такой живешь, влияешь на свой маленький квадратик, потом хоп, объявляют всеобщую мобилизацию. Ну и привет. Как бы и свой квадратик ты взращивал, и все закончилось. Это вот это как раз тот самый стресс, да, в котором мы постоянно живем. Поэтому мы создаем массу разных иллюзий, мозг наш создает, чтобы нас увести от этой неприятной правды. И поэтому можно наблюдать, когда, ну, например, да, люди, оторванные от реального влияния на процессы, происходящие, например, в их стране, начинают заниматься, ну, вот смотришь со стороны, и вот, ну, вот я, ну, вот на стене там разные слова у вас написаны, ну, вот какие-то вот из тех слов, которые на стене написаны, хочется сказать, наблюдая за тем, что делают люди, которые могли бы влиять, но не могут, потому что вот сейчас такой этап истории, на котором они выключены из реального процесса принятия решений. По-хорошему, это вот если мы бы поднялись, да, инопланетяне, да, такие роботы-инопланетяне, которые смотрят, максимально рациональной стратегией было бы заняться там какими-то делами, адаптироваться, не знаю, в новой стране, вообще другую жизнь, освоить новую профессию, потому что там больше шансов, ну, как-то влиять на свою жизнь и чего-то добиваться. Но если человек, вот, ну, вот политик, например, да, вот он, вот его характеристики максимально соответствуют политике, у него большие амбиции, он чего-то хочет, но и он не хочет менять профессию, то и он вынужден заниматься вот этой всякой вот замещающей активностью, да, как канонический пример, да, как птичка начинает там или животное грызть палочку, когда он оказывается в ситуации, когда ему некомфортно, но повлиять он не может. Но он не может просто сидеть и принимать сваливающиеся на него невзгоды. Он пытается что-то делать. Или вот, например, да, собака. У меня есть собака, у кого есть собаки, все знают. Если ты ей говоришь, там, все, идем домой, а она хочет гулять. Вот видно, что она зевает, она начинает зевать. Она спать, что ли, захотела? Нет. Это замещающая активность. Она как бы ей не нравится, что происходит, повлиять она на это не может, ну, хозяин бог сказал, идем домой, значит, идем домой. Но она вот какую-то деятельность развивает, чтобы вот себя отвлечь от ситуации, что ей надо подчиниться тому, что она не хочет. Вот это и вот и разбор рук, там, ног, да, это в ноги же разбирали некоторое время назад, на ногу тоже смотрели, я помню. Это все из той же серии, что давайте мы внимательно это пообсуждаем, напишем треды в Твиттере на 150 сообщений, и как будто мы ну, как-то вот влияем на ситуацию и хоть что-то хотим спрогнозировать. Еще вот холодильник, да, почему всем так понравился история с холодильником? Ну, потому что это ж надежда, да, так мы живем, и беспросветно. Надежды нет, повлиять ни на что невозможно, а тут надежды. Поэтому вот понимаешь ведь, что бред. Но мозг тебя, вот этот твой древний компьютер, в ту сторону помогает. Потому что тебе так, это адаптивнее для тебя. Ты становишься в хорошем настроении, что, а может быть и правда. Может и правда. Вот мы это пообсуждали про руки или про ноги и решили, что это, наверное, признак какой-нибудь ужасной болезни. И на душе лучше стало. Потому что, ну, как бы, значит, надежда появилась. А вот если честно посмотреть правде, то надежды нет, и все, забудь, займись чем-то другим. Это крайне психологически некомфортно. Поэтому вот, мне кажется, надо с этой точки зрения на это смотреть, и тогда становится совершенно неважно, что там с руками, с ногами.
Ну что ж, поставим многоточие, обязательно вернемся еще к этому разговору. Ирина Якутенко, научный журналист и молекулярный биолог, была с нами на связи. Ирина, спасибо вам и до следующего раза. Всем доброго.